Здравствуйте, дорогая Ольга Ростиславовна. Мы сегодня встречаемся с вами в студии радиостанции «Радонеж», чтобы продолжить наши беседы о русской истории. Очень рада вашему приезду в Москву.
Здравствуйте, спасибо, тоже очень рада.
Этот год проходит под знаком победы русской армии в войне 812 года. Очень много проходит сейчас конференций, встреч на эту тему, много выступлений разных историков, разные можно услышать мнения о героях этой войны и о самом ходе войны. Но, как мы часто говорили в наших предыдущих передачах о русской истории, что главное, какие мы делаем выводы сегодня, какие уроки мы выносим исторических событий. Как, на ваш взгляд, поскольку вы в этой теме давно уже живете и существуете, как, на ваш взгляд, насколько правильные делаются выводы и уроки выносятся вот из этих событий 12-го года?
Ну, знаете, всегда возвращаешься к одной и той же мысли. Но ведь все то, что происходило, происходило совсем в другой стране. Война 1812 года была в России. Потом наступил СССР, а теперь мы живем в Российской Федерации. Поэтому оценки, конечно, которые мы сейчас даем, это, в общем, они не могут быть объективными. Мы подгоняем под то, что мы знаем. Мы знаем историю Великой Отечественной войны, мы не знаем даже историю Первой мировой войны, потому что никогда не поминаются солдаты, погибшие в Первую мировую войну. Они были белыми, они не успели покраснеть, так сказать, не были красными, поэтому мы их не поминаем, они как бы чужие. И вот это очень легко выдает то, что на самом деле таится за вот этими воспоминаниями. Вот я чувствую вот тот же накал таких страстей, знаете, каких-то немножко мстительных. Вот враг, победили. То есть это уже такие интонации Второй мировой войны. А ведь эта война, война 1812 года, это была война совершенно в другой стране. Войско было христолюбивое. Войско было горячо любимо императором и главнокомандующим Кутузовым, и они пошли на то, чтобы сдать Москву ради того, чтобы люди остались живы. Это совершенно подход другой, потому что если точно так же, в общем, приблизительно так действовали и следующие поколения, например, Николай II выкупил пленных после Японской войны, то уже то, что началось в советский период, это совершенно отличается, поэтому мнение тут надо перенестись, для того, чтобы судить правильно, надо перенестись в то время. И для меня всегда первая и главная отправная точка – это как перед Бородинским сражением в романе Льва Толстого «Война и мир» приносят Смоленскую икону. И вот если начать отсюда, то понятно, что мы просто проживаем на этой территории. Пока что еще совершенно не вернули себе всех реалий того времени. И вот мне просто хочется прочитать немножечко, потому что это замечательная сцена. Все в напряжении. В общем, предстоит битва кровавая, все это знают. И вот из-под горы от Бородина поднималось церковное шествие. Впереди всех по пыльной дороге стройно шла пехота со снятыми киверами и ружьями, опущенными к низу. Позади пехоты слышалось церковное пение. «Матушку несут, заступницу Иверскую, Смоленскую матушку», — поправил кто-то. Ополченцы и те, которые были в деревне, и те, которые работали на батарее, побросав лопаты, побежали навстречу церковному шествию. Солдаты и офицеры несли большую с черным ликом в окладе икону. Это была икона, вывезенная из Смоленска и с того времени возимая за армией. За иконой, кругом ее, впереди ее, со всех сторон шли, бежали и кланялись в землю с обнаженными головами толпы военных. И дальше к иконе подходит Кутузов, встает на колени. И вот после этого, знаете, когда начинается бой, то даже когда читаешь у Толстого, это страшные кровавые сцены, но все оправдано вот этой сценой. Сейчас вот будет фильм по роману Гроссмана «Жизнь и судьба», и его сравнивают с романом «Война и мир». Поскольку там таких сцен нет, смотреть даже рекламные заставки страшно. потому что война – это большая трагедия, и она совершается, вероятно, тоже как-то промыслительно. Но для того, чтобы, наверное, испытать, как люди будут себя вести во время страшного испытания. Вот я скажу, что то, как вели себя наши предки во время войны 1812 года, с самого начала и до конца, и до того, как они вошли в Париж победителями, и их запомнили как гуманнейших и галантнейших совершенно военных. Не было ничего разрушено, ничего испорчено, никого не изнасиловали, не обобрали, не обокрали. И только удивлялись, какие галантные пришли гусары, казаки. И вот это остались даже слова в Париже, вот эти «бистро», например. «Быстро, быстро, бистро». И это вошло христолюбивое войско, и Европа была поражена, конечно, но был христолюбивый император, поэтому было сказано «не нам, не нам, но имени твоему», и был поставлен таким образом памятник храм Христа Спасителя. А вот когда его взорвали, то началось совсем другое время, и пришли совершенно другие люди, которые уже войны вели по-другому. Я об этом скажу немного позже. И нам очень трудно узнать подлинную историю этой войны, может быть, только читая Толстого, или работы Николая Николаевича Головина. Вот этот военный теоретик, педагог, историк, годы жизни 1875-1944, известный во всем мире генерал-лейтенант, преподаватель и автор многих книг, он занимался наукой воевать. Участвовал, конечно, и в Первой мировой войне, и в Гражданской войне, возглавлял правительство Колчака, участвовал в Брусиловском прорыве, эмигрировал во Францию и там написал массу работ, которые переведены на многие языки. И самое популярное его произведение – двухтомник истории Первой мировой войны. Вот первое его произведение, которое он написал, это как раз 1812 год, Отечественная война и ее герои. Вот если удастся почитать эту книгу, я думаю, что можно будет узнать из первого источника, что это была за война. Ну, во всяком случае, из того, что мы знаем, следует сказать, что гордость еще в том, что это не были мстители. Христолюбивое войско, оно не пускает в пределы страны врага. Но когда он уходит, то побежденный достоин жалости. Поэтому, если почитать дневники Пущина, а он как раз дневники Пущина 1812-1814 года, но Пущин друг Пушкина, то можно увидеть, как они жалели пленных, кормили их, да и у Толстого это есть. Когда Пьер угощает мальчика, и Кутузов говорит, ну что ж, они ведь тоже люди, говорит он, когда уже, так сказать, враг окончательно побежден. Вообще милосердие – это признак силы. Признак слабости – это всегда мстительность и, так сказать, разогрев каких-то негативных чувств. Но сильная сторона, она милосердна. И вот такой была Россия, как раз когда она воевала с Наполеоном. Я хочу сказать, что Николай Николаевич Головин закончил свою жизнь в Париже в 1944 году, и последняя его деятельность, он очень помогал русской освободительной армии Власова, так сказать, вот именно по своему профилю помогал. Потому что он не оставил дневников, оставил только свои труды. И трудно сказать, что он думал относительно того, почему он пошел на этот шаг. Известно, что он отрицал, как и все белые генералы, отрицал любой компромисс с Советской Россией. Он возглавлял РОВС, Воинский союз в Париже, и был, во всяком случае, сторонником отказа от всяких соглашений с новыми, так сказать, с теми, кто завоевали Россию. Он считал их оккупантами, поэтому, вероятно, Власовская армия казалась ему злом меньшим и вынужденным. И вот довольно уже давно, можно сказать, что года три, существуют такие вот исторические чтения, Головинские чтения, посвященные вот памяти профессора генерального штаба, генерала-лейтенанта Николая Николаевича Головина. Они проходили в Сербии, в этом году проходят в Петербурге, и через два года, раз в два года они проходят, это будет в Сан-Женевьев-де-Буа, потому что генерал Головин похоронен на русском кладбище в Сан-Женевьев-де-Буа. Там намереваются проводить третье чтение. Не знаю, доживем ли мы до того времени, но вот на эти чтения мы приглашены. И я рада, что мне дали возможность выступить по теме моей книги. То есть вот книга как повод. Я рассказываю о моих героях, которые не о всех, но о тех, которые представляли Россию за рубежом, которые вынуждены ушли.
Я хочу напомнить, что Ольга Ростиславна автор книг «На что душа моя оглянется» и «Храм святой великомученицы Екатерины». В данном случае вы говорите о первой вашей книге, да? Более объемной.
Да, поскольку именно она посвящена истории России, судьба семьи, судьбе страны, то есть это история моих родственников, прошедших, можно сказать, на начиная с XIV века, прошедших и поле Куликова, и Первую мировую войну, и Вторую. И как я говорю, что среди моих родственников есть все слои, так сказать, русского населения. И мне интересно проследить, что с ними было в XX веке, в очень непростом для России веке. И вот ту свою работу, которую я хотела представить на головинских чтениях, я назвала «Сложность, богатство, счастье». Я познакомлю просто слушателей с этой своей работой. 100 лет назад, в 1913 году, Россия анализировала свои возможности и потрясала мир своим потенциалом. В грядущем, 2013-м, перед нами предстанут цифры грандиозного исчезновения великой страны и огромного народа. Иван Алексеевич Бунин, живя в эмиграции, сказал: «Наши дети и внуки не будут в состоянии представить себе ту Россию, в которой мы когда-то жили, которую не ценили, не понимали. Все это сложность, богатство, счастье». Это главная мысль моей книги «На что душа моя оглянется», вышедшей в издательстве «Схолия» 5 лет назад. Содержанием книги стали судьбы моих родственников. Многим на долю выпали тяжелые испытания, и некоторые из них оказались на чужбе. На их примере я рассказываю историю страны, историю народа в прошедшем столетии. В 1985 году нас с мужем впервые, как тогда говорили, выпустили из страны. Муж мой, известный журналист и писатель Камил Икрамов, ходатайствовал перед генсеком Горбачевым, чтобы его жене Сидельниковой Ольге разрешили поездку во Францию для встречи с отцом, которого она никогда не видела. Он напоминал, что сам он с 16 до 30 лет безвинно, как сын врага народа, ныне реабилитированного, отбывал срок в лагерях и ссылках ГУЛАГа. Такое разрешение нами было получено. История моего отца, Сидельникова Ростислава Семеновича, вкратце такова. В 1942 году он воевал под Новгородом и на Волхове, командовал минометным батальоном 1000-го стрелкового полка 305-й стрелковой дивизии и в июне попал в окружение в районе деревни Мясной Бор. Здесь изнуренная потерями дивизия пыталась обеспечить выход из окружения остатков 2-й ударной армии. В этом кольце оказались зажатыми более 100 000 человек. Бои шли в лесисто-болотистой местности в условиях бездорожья. План этой операции был разработан лично Сталином и отличался неподготовленностью и авантюризмом. Он был рассчитан на психологический эффект. Но противник имел превосходство в танках и авиации, располагал хорошо укрепленной обороной. В наших войсках катастрофически не хватало теплой одежды и продовольствия. На одного солдата полагался паёк, 1 килограмм сухарей, банка тушенки, все это запивалось талым снегом. Наступила весна, болотная вода заливала блиндажи, люди голодали и болели. Бойцы варили кожаные подсумки, конскую сбрую, ремни, березовые почки. Предпринимались попытки прорвать кольцо окружения. Иногда удавалось пробить небольшой коридор, но ставка не разрешала отступления. Сталин требовал победы любой ценой, и приказ был один – людей не жалеть. В конце мая 1942 года командующий 2-й ударной армии генерал Власов в последний раз связался с Москвой, чтобы указать ставки верховного главнокомандующего на ужасное положение погибающей в болотах армии. На проводе был Сталин, сопроводив разрешение отступать крепким словцом, он предложил командованию армии как угодно и своими силами выпутываться из создавшегося положения. Люди поняли, что их бросили погибать. Отступать было уже поздно. Первыми, как рассказывал отец, зону бедствия покинули политруки. В начале 20-х чисел июня командир дивизии полковник Барабанщиков оставил свой командный пост и вместе с адъютантом улетел в тыл. Когда генералу Андрею Андреевичу Власову было приказано покинуть погибающую армию при помощи самолета У-2, он отклонил это предложение. Командование армии приняло решение идти на прорыв внезапным и стремительным броском. Капитан Сидельников Ростислав Семенович, мой отец, не улетел в тыл. В конце июня с остатками дивизии он пытался прорваться сквозь заслон. Во время этой операции весь его батальон погиб. Сам он был тяжело контужен, ранен и в бессознательном состоянии взят в плен. 3 июля он получил звание майора, но никогда об этом не узнал. Ростислав Сидельников родился в августе 1903 года в Малом Ярославце и должен был пойти по стопам своего отца, кадрового военного, а потому в 10-летнем возрасте был определен в Московское, Лефортовское, Алексеевское военное училище. В феврале 1914 года к ним в кадетский корпус приехал государь Николай II с наследником Алексеем. Маленькие кадеты прошли строем мимо царя. Ростислава больше всего заинтересовал тогда царевич, мальчик почти одного с ним возраста. Этого момента он никогда не забывал. В октябре 17-го кадеты-алексеевцы сражались с большевиками на баррикадах. Но Ростислава вместе с другими подростками воспитатели отправили домой. Убийством сотен мальчиков-кадетов, в полном смысле белых воинов, закончила свое существование Российская империя. Дальше начался кошмар. В сентябре 1918 года большевики провозгласили красный террор, и истребление российского народа стало государственной политикой. Как и многим, отцу нужно было скрывать свое происхождение, изменить факты биографии, каждую минуту ожидая разоблачения. Родной дядя, капитан 2-го ранга Нестор Монастырев, в это время с остатками русской эскадры находился в тунисском порту Безерта. Отец Ростислава, мой дед, генерал-майор Семен Назарович Сидельников, воевал где-то в Сибири. В 16 лет Ростислава мобилизовали в Красную армию, и лишь каким-то чудом он смог отстать от идущей на перекоп конницы Буденного. Он поселился в глухом селе, поступил учиться в сельхозтехникум, потом заочно получил высшее образование, перебрался в подмосковный городок Балашиху, стал работать учителем биологии и естествознаний в средней школе. В 1937 году женился на моей матери, у них родилась дочь, моя старшая сестра, и в октябре 1941 родители ждали моего появления на свет. Советская власть беспрерывно истребляла народ страны раскулачиванием, голодом, гулагом. Но отец понимал, плетью обуха не перешибешь. Он терпел. Старался быть хорошим учителем, хорошим отцом. Неоднократно призывался на военные сборы, где всегда проявлял самое высокое военное качество, бережное отношение к подчиненному. Ему было уже под 40, когда началась война. Он ушел на фронт, не дожидаясь призыва и моего рождения. Воевал он очень успешно, быстро продвигаясь по службе, но в 1942 году мама получила извещение, что Ростислав Семенович Сидельников пропал без вести на Волховском фронте. Мама ждала его всегда, и вот через 25 лет осенью 1966 года из Франции пришло письмо от отца. Трудно передать наши чувства. Мы, конечно, были счастливы и, конечно, мечтали о встрече. Но условия, которые поставили перед нами сразу вмешавшиеся в наши дела органы госбезопасности, были для нас неприемлемы. Требовалось, во-первых, стать осведомителями. Во-вторых, во что бы то ни стало возвратить отца на родину. Ни того, ни другого мы обещать не могли, потому поездка наша во Францию не состоялась. Мне, благодаря хлопотам покойного мужа Камилы Икрамова, удалось увидеть отца только через 20 лет после того, как он нашел нас. Но все эти 20 лет продолжалась наша с ним переписка, и с писем мы узнавали, что с ним произошло. Майор Антюфеев, так же, как и отец, попавший в плен под Весным Бором, вспоминал страшную ночь прорыва так. Войска второй ударной, зажатые в тиски на небольшом клочке территории, подверглись уничтожающему огню буквально изо всех видов оружия и со всех сторон. Немецкие пулеметчики устроили настоящую бойню. Сидя по краям узкого коридора, они расстреливали наших солдат тысячами. Когда из трупов образовывался холм, пулеметчики забирались на него и стреляли уже оттуда. Спастись удалось немногим. Из 120 тысяч человек первоначальной армии к своим вышло только 13 тысяч. Почти 33 тысячи попали в плен. Остальные погибли. В своей книге я со слов отца подробно описываю тот удивительный случай, благодаря которому он, один из своего полка, остался жив в этом аду. Известно, что Волховская трагедия не была единичным случаем. Русский народ воевал смело и отчаянно. Почти у каждого, пусть бессознательно, была надежда, что победа изменит жизнь к лучшему. Огромная страна, огромный ГУЛАГ сражался за свою свободу. Но бестолковое командование, произвол политруков, капризы Сталина губили чуть ли не целые армии, о которых сразу же старались забыть. Спустя некоторое время, находясь в плену, отец абсолютно сознательно подал рапорт о вступлении в армию генерала Андрея Андреевича Власова. Вначале он преподавал в Добендорфской школе РОА под Берлином, рассказывая пленным русским солдатам и офицерам подлинную, а не фальсифицированную историю России. В мае 1945 года он был уже в частях южной группы войск «Коннор» в чине майора. В послевоенные месяцы находился в американском плену, чудом избежав 24 февраля 1946 года принудительной выдачи из Платлинга. В конце войны в Ялте Сталин пошел на сделку с союзниками в отношении русских пленных, и одна только Англия выдала на смерть и муки миллион человек. Отец вспоминал, как союзники выдавали их советским органам. Американцы с автоматами и дубинками хватали людей и бросали в грузовики. Из грузовиков на дорогу хлестала кровь, люди резали себе вены. На советской стороне многих расстреливали сразу и прямо на глазах у американцев, других вагонами отправляли в лагеря, что было страшнее смерти. Отцу опять чудесным образом было послано спасение. Шофер-американец, не выдержав жутких впечатлений выдачи, завернул грузовик с дороги в лес и выпустил русских пленных. Отцу удалось укрыться в американской оккупационной зоне. В Штутгарте он взял себе документы и новое имя уроженца Западной Белоруссии и проживал под псевдонимом Роман Сабельнич. В конце 40-х годов он уехал в Тунис и разыскал там своего родного дядю, бывшего командира подводной лодки «Утка», капитана второго ранга Нестора Монастырева. Нестор Монастырев в эмиграции стал известным писателем-маринистом за многочисленные книги по истории русского флота, французской академии он был награжден традиционной почетной наградой – пальмовой ветвью. Жена Нестора, морской военврач, практиковала в тунисском французском протекторате, и они приняли участие в судьбе племянника. Ростислав поселился у родственников на ферме, помогал дяде Нестору в устройстве музея русского флота, вместе они вытачивали из дерева макеты кораблей, а еще он получил профессию геодезиста и работал в Тунисе, Алжире, Марокко. В 1957 году в Тунисе произошла революция. Вскоре один за другим скончались Нестор и его жена, и мой отец уехал во Францию. Он поселился в маленьком городке под Парижем, Сан-Женевьев-де-Буа. Там, возле православной церкви Успения Пресвятой Богородицы, находился участок кладбища, где хоронили русских эмигрантов. Отец насчитал почти 10 тысяч могил соотечественников. До выхода на пенсию он работал в Парижском геодезическом бюро, а все свободное время собирал и систематизировал наследие огромной русской общины, надеясь когда-нибудь создать музей. Туда должны были войти все его находки, печатные материалы, фотографии, а еще его живописные рисунки на холсте и оригинальные скульптуры. Он часто устраивал выставки под открытым небом у входа на кладбище, ухаживал за русскими могилами, водил по кладбищу экскурсии, писал статьи в газету «Русская мысль» и сотрудничал с музеем Ивана Сергеевича Тургенева в Бужевале. Он писал очерки по истории России, рассчитанные на молодых, о русских военных традициях, о разумной милости государей русских христолюбивому русскому войску. Александр I согласился с Кутузовым, что с потерей Москвы не потеряна Россия. Александр II наградил проигравших войну защитников Севастополя, сказав, что и героям не все возможно. Николай II выкупил пленных после окончания Японской войны. И сравнивал это с тем, как безбожная советская власть в прошедшую войну коверкала русскую армию судами СМЕРШа. Он стал чудаком, был одиноким и одержимым в своем стремлении к просветительству, сажал березы, косил на кладбище траву, поил посетителей своих выставок чаем из самовара и призывал соотечественников, попавших волею судьбы на чужбину, писать историю русской эмиграции, создавать белую летопись. Он писал нам в письме: «Умственное достояние, созданное русским зарубежьем, должно быть собрано, сохранено и возвращено на родину. Верю, что мои труды попадут в хорошие руки и послужат в деле изучения подлинной, а не ложной истории нашей России и дадут будущим поколениям возможность мыслить самостоятельно и независимо». Когда мы встретились с папой, ему было 82 года, а в 84 он скончался и был похоронен на том же русском кладбище в Сан-Женевьев-де-Буа. Архивы его после смерти большей частью исчезли. Во Франции мы подружились со многими членами русской диаспоры. Среди новых друзей оказался Юрий Всеволодович Вербицкий, французский инженер на пенсии, сын эмигрантов первой волны. Камилла Крамов умер через 2 года после папы. Прошло еще несколько лет, и вот мы с Юрием Всеволодовичем Вербицким, уже сильно немолодые, стали счастливой супружеской парой. История его жизни обычная, эмигрантская. Он сын ахтырского гусара, ротмистра Всеволода Николаевича Вербицкого, который с армии генерала Врангеля отступил из Крыма и, пройдя Галлиполи, сначала обосновался в Сербии, а затем с молодой женой переехал во Францию. Мать Юрия, Вера Николаевна, была дочерью генерал-майора Николая Павловича Никушкина, также воевавшего в составе войск Врангеля и ушедшего с семьей в эмиграцию из Крыма. Родился Юрий Всеволодович 13 октября 1927 года в 16-м округе Парижа, а рос в Медоне, близком пригороде. Жизнь там была дешевле, вот и селились в Медоне русские семьи, называя городок на свой лад Медонск. Крестной матерью Юрия стала великая княгиня Ольга, сестра государя Николая II, шеф 12-го Ахтырского гусарского полка. По традиции она становилась крестной матерью всех первенцев своих гусар. В эмиграции она жила в Канаде, в Париж наезжала нечасто, поэтому крестной матерью Юры стала заочно. 21 февраля 1928 года от княгини Ольги пришло письмо. «Милый Всеволод Николаевич, очень рада быть крестной матерью у вашего маленького сына Юрия. Желаю всего самого светлого маленькому человеку». Великая княгиня Ольга Александровна была так же проста в обращении, как и ее брат, государь Николай II. В 1951 году она пишет: «Милый крестник Юрий, только что получил от тебя красивый платок, шелковый, наверное, собственной работы. Спасибо тебе сердечное, храни тебя Господь, любящая тебя крестная Ольга». В 1930 году родились близнецы Нина и Николай, и Вербицкие зажили большой семьей. Отец Юрия работал таксистом, мать вела хозяйство. Раннее детство у детей было русское. До 6 лет, то есть до школы, Юра не знал французского языка. Каждое воскресенье он бывал с родителями в Русской православной церкви Константина и Елены, выстроенной русскими эмигрантами. При церкви для детей была открыта четверговая школа. Занятия по русскому языку и русской литературе, праздники Рождества, Пасхи, исповеди у священника, во время которых Юра необыкновенно волновался и даже плакал. Все это воспитывало у детей русских эмигрантов особенные характеры. У них, рожденных на чужбине, ощущение сиротства, оторванности от родной среды было даже острее, чем у их родителей. Все, что было связано с Россией, возрастало до символа и ощущения великого промысла. А Юре Вербицкому, как никому, Господь дал способность чувствовать и понимать это особенно сильно. В нем от рождения были заложены качества, которые считаются типичными для русского человека – терпение, щедрость, способность прощать, а еще некая очарованность жизнью, то есть умение радоваться каждому ее моменту. Таким Юрия воспитали не только его замечательные родители, но его взрастили также Сокола – общество, членом которого он стал 8 лет и остался на всю жизнь. Движение это пришло в Россию в конце 19 века из Чехии. Русские эмигранты взяли сокольство в изгнание как важную часть православного воспитания и национальной культуры. Во Франции русский сокол появился в 1927 году в Медоне. Юра Вербицкий и его брат и сестра стали членами медонского сокола в середине 30-х. С самого раннего возраста у них были занятия гимнастикой и патриотическое воспитание, состоящее из основ русской культуры и, в первую очередь, основ православия. В мышцах сила, все сердце – отвага, в мыслях – родина. Таков был девиз Соколов. Жизнь сокольской организации проходила насыщенно. Гимнастические соревнования, спектакли, концерты, лекции, балы, поездки или вылеты в летние лагеря, где Сокола штурмовали горы. В лагерях всегда существовала походная церковь и священник. День начинался и кончался построением у флага, молитвой и заключительным призывом наставника «Помни Россию!». И на одном дыхании дети, рожденные во Франции, отвечали ему: «Помним». Главной темой жизни Юрия Вербицкого и его основной миссией всегда было стремление сберечь на чужбине все то русское, что когда-то было привезено из России изгнанниками. Но в первую очередь в душе он свято хранил православную веру. Святитель Иоанн Шанхайский Максимович, который когда-то вместе с отцом Юрия учился в Полтавском кадетском корпусе и остался другом семьи Вербицких, написал: «Русским за рубежом дано по всей вселенной светить светом православия, дабы другие народы, видя добрые дела их, прославили Отца нашего, иже есть на небесах, и тем снискали себе спасение». В тех местах, где инженеру компании «Шелл» Юрию Вербицкому приходилось жить и работать, он непременно находил православный приход, пел в хоре, участвовал в русской жизни, особенно если это касалось детей. Праздники Рождества и Пасхи, изучение русского языка и закона Божьего – на все это он никогда не жалел времени. Среди других русских детей, конечно, находились и его собственные дочь и сын – Наташа и Саша. Свою миссию Юрий Всеволодович определяет так – христианин. Христианин должен свидетельствовать. Таким свидетельством стало возрождение им храма святой великомученицы Екатерины в Новгородской области. В 1999 году, когда судьбы наши соединились, мы отправились на поиски места, где родилась мама Юрия Всеволодовича. В 10 километрах от города Боровичи нашли руины величественной когда-то усадьбы, принадлежавшей Юриной прабабушке. Дом его родные спешно покинули в 1917 году, а приусадебную церковь святой Екатерины большевики разрушили в 1938. Священника расстреляли, купол и колокольню снесли, внутри сделали овощной склад, потом клуб. Мы застали там веселую дискотеку. Конечно, российская глубинка должна была произвести на Юрия Всеволодовича, мягко говоря, шоковое впечатление. С еще большим основанием, чем Радищев, автор путешествия из Петербурга в Москву, мог он тогда сказать: – Я взглянул окрест меня, душа моя страданиями человеческими уязвлена стала. Но реакция русского француза была сдержанной. Он не критиковал и не осуждал увиденное. Вот что он тогда написал. В сентябре 1999 года я впервые посетил родовое гнездо, имение Ровно. С грустью и болью бродил по разрушенному дому, который, я полагаю, мог еще долго украшать берег реки Мсты. И не только дарить жителям окрестных деревень эстетическое удовольствие, но и служить им. И прекрасная церковь святой Екатерины могла бы снова стать местом молитв, если учесть возрождающееся в России православие. Надеюсь, что удастся приехать еще, хотя вид имения Ровно, рана в сердце. Остается молиться и верить, что вандализму в России приходит конец». С тех пор прошло 12 лет. За эти годы Юрий Всеволодович на свои средства полностью восстановил приусадебную церковь святой великомученицы Екатерины в деревне Ровно, где когда-то жили его предки. Он сам принимал участие в строительных работах, и вот теперь храм уже освящен, и в нем проходят церковные службы. Таков вклад Юрия Вербицкого, русского француза, в жизнь России. Таких вот людей в количестве около 100 миллионов потеряла Россия за время большевистского режима. В послесоветское время начались поиски и раскопки в полном смысле русских могил по всему миру, но, конечно, могилы в Платлинге или Йенце официальной России не нужны. В 1957 году парижский журнал «Часовой» за номером 372 писал: «В 1945 году мир молчал и даже символически не протестовал, когда на заведомую смерть выдавали русских генералов Краснова, Власова и других. Большевистские палачи отомстили тем, кто первыми подняли оружие против них. Постараемся, если Господь даст, поставить им достойный памятник в России». Такого памятника в России нет, зато есть памятники авторам самого кровавого режима за всю историю человечества. Так уж вышло, что среди моих родственников оказались белогвардейцы, раскулаченные, репрессированные, власовцы и эмигранты. В моей книге «На что душа моя оглянется» я говорю, что они тоже дети России – и настаиваю, что они достойны милосердного к себе отношения. К сожалению, страна наша привыкла жить в атмосфере жестокости и агрессии. Прошли десятилетия, но кажется, что и по сей день стоит на ленинском мавзолее капище усатый вождь и требует людей не жалеть. Трудно в такой стране жить и трудно растить детей. Мы с Юрием Всеволодовичем часто бываем в церкви и на русском кладбище Сан-Женевьев-де-Буа. Навещаем знакомые родные могилы, зажигаем свечи к празднику, среди прочих белым генералам Головину, Туркулу, кланяясь им низко за сочувствие и помощь солдатам русской освободительной армии. В нашем архиве мы нашли ротопринтное издание одной из работ генерала Головина, любовно кем-то напечатанное и оформленное в 30-х годах. Этот великий военный ученый надеялся, что человечество когда-нибудь обязательно разоружится, прекратит воевать, но предварительно ему предстоит разоружение моральное, то есть духовное. И понятно, что каждому человеку придется индивидуально пройти этот путь. Какая важная и нужная мысль в сегодняшнем безответственном мире. Можно сказать, что это очень православная мысль, так как она созвучна словам святого преподобного Серафима: «Спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи». Будем надеяться, что по молитвам русских святых эти тысячи в России выживут и не утратят ни своей великой страны, ни своей подлинной истории.
Благодарим, Ольга Ростиславовна, за чтение вашего выступления, которое состоится в Петербурге скоро на третьих международных исторических чтениях, посвященных памяти профессора Генерального штаба генерал-лейтенанта Николая Николаевича Головина. А я напомню нашим радиослушателям, что сегодня мы беседуем с Ольгой Ростиславной Сидельниковой-Вербицкой, писательницей, журналистом, сценаристом, которая уже хорошо известна нашим слушателям по своим книгам «На что душа моя оглянется», «Храм Святой Великомученицы Екатерины» и по тем передачам, которые мы уже несколько лет проводим на радио «Радонеж». И мы можем сообщить сайт, да, Ольга Ростиславна?
Да, магазина.
Сайт магазина
«Русское
зарубежье», где можно еще найти эти книги и приобрести. Сайт kmrz.ru.
И телефон.
Телефон 495, код Москвы, 915-27-91. 915-27-91. Ну, насколько мне известно, ваши книги есть еще и в приходе храма всех святых, что в Красном Селе.
Да, и я хочу сказать, что в Доме русского зарубежья книжка стоит, и рядом написано, что деньги от продажи книги идут на восстановление храма Святой Великомученицы Екатерины. Храм теперь построен, он, как бы так сказать, может уже существовать сам, но там недалеко ставится поклонный крест на месте разрушенного монастыря святого Иоанна Предтечи, и вот теперь уже книжка работает вот так. Поэтому все, кто покупает книгу, участвуют.
Да, жертвуют на восстановление храма
и монастыря святого Иоанна
Предтечи. И как радостно, что ваш супруг Юрий Всеволодович, который в этом году отмечает свой юбилей, именно в этом храме, им восстановленном, будет участвовать в службе, мы надеемся,
13-го,
в церковном торжестве.
13-го в родном храме будет служба, и Юрий Всеволодович причастится в том храме, где когда-то причащалась его мама. И, конечно, это волнительно, более того, это волнительно до такой степени, что вот даже вот человеческое сознание, мне кажется, оно не способно.
Не вмещает.
Не вмещает. Эту удивительную милость, которую мы получили от Господа. Да, а что касается вот начала нашей беседы о войне 1812 года, я думаю, что нужно очень для каждого... Возможно, погрузиться в историю своей страны, но надо пройти слои. Надо пройти слои советского периода, Российской Федерации. И это возможно, тем более, что теперь возможность найти любые материалы и читать, она существует. Думаю, что в интернете есть книжки Головина, поэтому прочитать вот это его произведение, посвященное героям 1812 года, интересно, потому что это подлинное.
Да, и как удивительно, что мы сегодня начали с войны 12-го года, а пришли к 20 веку, и как все действительно связано. И то воинство, о котором вы говорили, христолюбивое, конечно, хотелось бы, чтобы русская армия именно на таких примерах воспитывала своих солдат, и чтобы русские мальчики тоже знали, какое у них прошлое, какая у них история, и совсем не всегда они подлинные примеры, к сожалению, видят перед глазами, но хотелось бы, чтобы русская армия поняла, в чем ее сила и в чем слава русского солдата
остается. Да, и еще раз хочу повторить, что сильный человек всегда милосерден. Только слабому нужна жестокость и агрессия. Поэтому милосердие, почти забытое слово у нас, милосердие для армии очень важно, но и для тех, кто руководит армией. Для всех очень важно, вот знаете, милость и милость к павшим, к падшим, как у Пушкина.
Да, милость к падшим
призывал. Вот призывайте милость к падшим, потому что на зле, на агрессии не растет ничего. Для молодых это очень вредно, и поэтому вот эти нотки, вот это вот «не простим, отомстим», которые появляются, победители всегда побежденному сочувствует Бог, так говорили еще древние, все равно. Поэтому я думаю, что смелость нашей армии, она, о ней нечего говорить. Русский солдат знаменит во всем мире и знаменит и милосердием своим. Таких было масса примеров во Вторую мировую войну, когда, войдя в Германию, многие своими, так сказать, действиями демонстрировали то же, что делали и солдаты 1812 года. То есть защищали от насилия мирное население. Вот, но многое, конечно, испортил вот этот большевистский красный террор, потому что террор, само слово, оно стало каким-то таким очень распространенным. Надо не забывать, что террор – это действие против мирного населения. Это обида мирного населения. Солдат, защитник, женщин и детей, стариков. И рассматривает, конечно, врага с точки зрения как врага до тех пор, пока враг не побежден. Думаю, что, конечно, очень много теперь исследований, много про войну. И хорошо почитать Николая Николаевича и понять, что же такое теперешняя война. Потому что, когда люди видели друг друга в лицо, это было одно, а теперь... Будем надеяться, что войны не будет. Присоединимся к мечте генерала-лейтенанта Николая Николаевича Головина, что человечество разоружится. Вот дай Бог всем молодым сил, здоровья, такой безоблачной жизни, растить детей, увидеть внуков и никогда не столкнуться с тем, что прошли наши славнейшие предки во всех войнах.
Так что дай Бог, дай Бог России силы и процветания и всем
на долгие времена
государству.
Да, и сохранение своей страны.
Благодарим,
в целостности.
Благодарим, Ольга Ростиславовна. Пожелаем вам хорошего выступления и впечатлений в головинских чтениях. И будем ждать новых встреч и бесед с вами на радио Радонеж.
Спасибо и здоровья всем слушателям.
До свидания.
До свидания.